нашей лекции речь пойдет о проблемах суицида, то есть о добровольном уходе человека из жизни, его причинах и о том, что происходит с астральным телом самоубийц. Проблема эта не новая, и в древности люди добровольно уходили из жизни. В наше время количество самоубийств не только не уменьшилось, а даже возросло. Правда, причины добровольного сведения счетов с жизнью стали совершенно иными. Но каковы бы ни были причины самоубийств, их последствия все равно оказываются ужасными своей безысходностью. Главная причина суицида – это не столько даже тяжелая жизненная ситуация, сколько незнание человеком последствий самовольного ухода из жизни. Жизнь есть неустанное движение в восходящем порядке. Нужно расширить наше сознание вглубь и вверх, чтобы вернуть нам и, главное, нашей молодежи подорванную веру в высшие силы, в бессмертие, в абсолютную ценность добра и красоты, более того, в самый смысл жизни. О недопустимости самовольного сведения счетов с жизнью говорят практически все религиозные и духовно-философские, тем более эзотерические учения. Древняя мудрость называет самоубийство актом величайшего невежества и осквернения сердца. Обычно люди, добровольно ушедшие из жизни, попадают в слои, ближайшие к Земле, ибо магнитное притяжение их энергии к Земле еще не было изжито. Их эфирное или низшее астральное тело особо приобщает их к земным ощущениям. Лишь у исключительно высоких духов эта низшая оболочка растворяется еще при жизни. Такому преображению помогает четкое сознание. Конечно, сфера, ближайшая к Земле, очень тяжка, но если при жизни дух хотя бы иногда стремился к свету, то и здесь он может найти, если он сумеет собрать и направить свою волю, воздействие сил высших, и с их помощью может улучшить свое положение. Но большей частью именно самоубийцы никогда не думали о мирах надземных, и потому они не могут понять, что же произошло с ними. Если сознание при жизни было смутно, то, конечно, смутность эта усиливается еще больше после разъединения с физической оболочкой. Сознание и его высшее качество психическая энергия должны быть очень четки и деятельны при земной жизни, чтобы впечатления или отложения энергии запечатлелись и на центрах тонкой оболочки. Иначе при смене оболочек человеческая сущность пребывает в тонком мире в полусонном состоянии. Психическая энергия совершенно необходима при переходе или смене одного состояния на другое. Наша психическая энергия несет нас в сферу, соответствующую нашим накоплениям. И чем сильнее было предсмертное стремление духа, тем выше он может подняться. И если основной запас и качество его психической энергии не позволит ему удержаться в высшей сфере, куда последний мощный порыв донес его, то все же он навсегда сохранит воспоминание восторга духа, пребывая в сфере, соответствующей его духовным достижениям. Вот почему в древности так заботились, чтобы последние минуты на земле были радостны и устремлены к самому прекрасному. Несчастные же самоубийцы именно прекращают в себе всякий ток психической энергии. Отчаяние, толкающее их на совершение такого безумия, и является полным отливом психической энергии, и они остаются во власти земного притяжения. И тогда и тоска, и страдания их будут продолжаться до наступления срока их естественной смерти. В исключительных случаях, когда сознание лишь временно было затемнено тяжким сцеплением обстоятельств, эти несчастные, вспомнив о свете, могут найти в себе силу воли обратиться к высшей помощи и устремиться к искуплению. Потому искренняя, сердечная молитва к светлым силам о помощи таким несчастным не остается без ответа, При условии, конечно, что эти несчастные и сами будут стремиться подняться духом. Конечно, низшие сущности среди самоубийц могут изощряться во всяких эксцессах, и вампиризм – это далеко не редкое явление. Неизжитые, нетрансмутированные энергии влекут их с особой силой к земным ощущениям. Отделение монады есть утрата воспоминания о личности, но не индивидуальности. Окончательное разъединение монады с прочими принципами человека есть страшная вещь, худшее, что может произойти, ибо это задерживает эволюцию индивидуальности на многие и многие тысячелетия. Такой монаде придется заново строить себе вместилище и проводник, проходя через все низшие формы. Следует твердо запомнить, что качество и размеры нашего земного состояния обуславливают и ясность нашего сознания в тонком мире. То, что неосознанно здесь, не будет осознанно и там. Сонные сознания остаются такими же и в тонком мире. Мы приобретаем новые энергии для преобразования их в знания лишь здесь, на Земле. Потому так важно каждое устремление к знанию, каждое накопление. Итак, если в нашем эго, то есть в нашем высшем «я», не было заложено неукротимого устремления к познанию здесь, на Земле, то откуда же оно явится и в тонком мире? Там царствует мыслетворчество или духотворчество. Но легко ли такое мыслетворчество? Для этого нужно научиться мыслить на Земле. Там так невозможно приобрести в тонком мире те качества, которыми приобретаем в земных жизнях. Поэтому становится ясной основная и решающая роль утонченной психической энергии при всех сменах оболочек. Человек – это живая клетка в организме своего народа. Душа народа дает нам все, чем мы владеем на Земле – язык, верование, наклонности, темперамент, весь материал, которым питается и за счет которого растет наша индивидуальная душа. Отнимая самовольно свою жизнь, обрезая те бесчисленные живые нити, которыми он внутренне связан с душой своего народа, он ставит себя в положение должника, не желающего уплатить свое обязательство. То же относится и к семье. Заботы матери, труд отца, любовь братьев и сестер – все это взято человеком от семьи и требует такой же заботы, такого же труда и такой же любви взамен. Иначе будет нарушен закон справедливости, а нарушать законы духа безнаказанно нельзя. Обычное возражение, что решившийся на самоубийство не просил жизни, что он не виноват в том, что родители произвели его на свет, нельзя принимать во внимание, если иметь глубокие знания о происхождении земной жизни человека. А они говорят, что родители дают только физический организм, необходимый для жизни, а воля же к жизни идет от самого человека. Другие возражения – что, мол, при существующих условиях жизнь невыносима, указывает лишь на слабость и безволие убегающих от жизни. Чем труднее условия, тем больше повода оставаться на своем жизненном пути. А в самые тяжелые эпохи народной жизни, когда каждый сын и каждая дочь своего народа обязаны, не уклоняясь, нести народную ношу, такое бегство из жизни указывает на полное нравственное банкротство. Да, мы живем не в пустом пространстве. Господствующие идеи носятся в воздухе, и это не фигуральное выражение, а реальный факт. И если они не находят в нас положительного содержания, которое в состоянии оказать им сопротивление, они овладевают нашим сознанием и создают настоящий умственный гипноз. Такой гипноз – очень страшная вещь. Если сознание не защищено убеждением иного порядка, проносящиеся мысли, отчаяния падают на пустое место. И если это были мысли о самоубийстве, они найдут богатую пищу в том опустошении жизни от всякой абсолютной ценности, которое творит материализм. Насытившись безнадежностью, они принесут свой страшный плод и толкнут человека на самоубийство. Это и есть своего рода одержимость. Массовое самоубийство, которое происходит в наше время, это коллективная одержимость, указывающая на то, как много мыслей отчаяния носится в воздухе, а с другой стороны на то, что сознание нашей молодежи не защищено идеями нравственного порядка. В последнее время случаи самоубийства даже среди детей значительно возросли. Детский возраст самый уязвимый. Распространенность основных форм психических заболеваний у детей возрастает каждые 10 лет, в среднем на 10%. На 1000 здоровых детей приходится 19 психически больных, и на 1000 здоровых подростков 30 больных. Это вовсе не значит, что список малолетних самоубийц пополняется за их счет. Таких всего процентов 20. Трагедия в том, что из жизни чаще уходят вполне психически полноценные люди. На какой возраст приходятся пики самоубийств? Самые уязвимые – это юность и старость. Известный каузистический случай самоубийства 6-летнего ребенка. Как правило, до 12-летнего возраста такое случается крайне редко. Страшнее подростковый период. В 12-16 лет идет бурное развитие всех систем организма человека. Еще не окрепшая психика не справляется с подобными нагрузками. Нередки срывы в поведении. И вот здесь можно порекомендовать несколько правил. Правило первое. Ни при каких обстоятельствах нельзя играть на самолюбие подростка, нельзя унижать его достоинство, иначе возможен эффект короткого замыкания – обида, депрессия, самоубийство. В чем же могут быть причины рокового шага у малолетних? Они самые разные, но отличаются от мотивов взрослого. И, как правило, на первый взгляд пустяковые – поссорился с одноклассниками, не достал диск любимого певца, девочка танцевала с другим. Да и реализуются суицидальные попытки как-то несерьезно, без вынашивания планов, порой тут же, на глазах у обидчиков. Но это лишь кажущаяся несерьезность. Как уверяют врачи, дети никогда не предпринимают попыток самоубийства несерьезно. Мнение, дескать, кокетничает, набивает цену, абсолютно неверное. Другое дело, подростки не умеют рассчитывать последствия. Пользуются смешными методами, пьют, например, шампунь, твердо веря в необратимое отравление. Представляют, как будут убиваться по непутевому сыну родители. Но до 12-14 лет не могут оценить истинных последствий задуманного. Отсутствует возрастное осознание, что есть жизнь и что есть смерть. Взрослые обязаны с полной ответственностью взвешивать свои поступки и слова, научиться прогнозировать их последствия. И отсюда правило второе. Никогда в ссоре или даже в шутку не говорите ребенку или подростку, что вы его больше не любите. Ни при каких обстоятельствах не отказывайте ему от дома. Хотя иногда подросток выступает в роли жертвы. Слово ему поперек не скажи, а то как бы чего не вышло. Некоторые подростки не прочь спекульнуть на безграничной родительской любви, пригрозить, мол, не уважишь, выпрыгну из окна. Не дорожить собственной жизнью, пусть на словах, такой же дефект воспитания, как хамство и грубость. Но это напрочь забывается и родителями, и учителями. С самого раннего детства надо дать понять ребенку, что нельзя разбрасываться жизнью, ею надо дорожить. Объяснить сыну и дочери, показать на собственном примере, что нельзя раскисать перед обстоятельствами. Правило третье. Если сын или дочь хотя бы единственный раз давали понять, пусть хотя бы в шутку, что хотели бы уйти из жизни, не пропускайте этого мимо ушей. Не списывайте насчет переходного возраста. Понаблюдайте за ребенком, вызовите на откровенный разговор. Возможно, что все не беспочвенно и требуется компетентная беседа с психиатром. Есть и другие меры профилактики подростковых самоубийств. Это прежде всего загруженность трудом. Посильным, конечно. Разнообразные интересы, походы в театр. Профилактика – это еще и борьба с вещизмом. Нет у меня магнитофона, как у соперницы из соседней школы. Покончу с собой. Что в поведении подростка в первую очередь должно насторожить взрослых? Мрачность, упадок настроения, резкая раздражительность. Внимательная мать определит это сразу. Заметит, что сын стал какой-то не такой. Если добрая, откровенная беседа не помогла, не теряйте времени. Подростку необходим врач. Правило следующее. Если однажды подросток уже совершил покушение на собственную жизнь, только лечебные беседы с квалифицированным врачом помогут предотвратить новую трагедию. На чем основывается категорическое осуждение суицида? Человек, совершающий самоубийство, будь то взрослый или подросток, рассчитывает на одно – раз и навсегда положить конец всем проблемам и нравственным мучениям. Ведь смерть, с точки зрения большинства людей, – это полное прекращение разумной жизни, угасание сознания, небытие. Но существует ли это воображаемое небытие в действительности? Что на самом деле представляет собой смерть? В таинственном мире посмертия, ожидающем когда-нибудь каждого из нас, не существует ни небытия, ни забвения всего и вся, на которые рассчитывают самоубийцы. В этом мире сознание не только продолжает разумное бытие, но и пожинает карму земной жизни, то есть вступает в мир посмертных следствий земных мыслей и поступков. Человек, отягощенный трудными жизненными обстоятельствами, в посмертном бытии будет также мучиться проблемами, которые он не смог решить на земле. Перешедший в мир иной с еще большей остротой ощутит там свои земные проблемы. Но в отличие от физического плана, в ином мире у него практически не будет возможности что-либо исправить. Останется лишь мучительная эмоциональная реакция на сцены драматических эпизодов земной жизни, проходящие перед его глазами. Именно это выражение, непонятое в словах Евангелия, «что развяжете на земле, то будет развязано и на небе». Развязать узлы тяжелых кармических обстоятельств можно только на физическом плане. Если же вместо этого человек уходит с физического плана в мир иной по своей воле, неразвязанные узлы будут мучить его в посмертии еще больше, терзая душу воспоминаниями и галлюцинациями, которые воспринимаются и переживаются так же остро, как и реальные события земной жизни. Ужас самоубийства состоит не только в том, что проблемы, приведшие к такому концу, остаются столь же острыми и еще мучительнее терзают сознание. Самоубийство, кроме того, связано с нарушением важнейших кармических законов жизненного предназначения человека и срока его жизни на земле. Каждый человек рождается на земле с определенной миссией, касающейся его личного духовного развития. А если этот дух талантлив и велик, миссия может касаться не только его самого, но и многих других людей. Душа человека еще до его воплощения на земле знает, в чем состоит это высшее духовное назначение. Но когда она облекается телом, физическая материя затемняет знание души, и жизненное назначение забывается. Для выполнения своего предназначения человеку самой кармой дается определенный срок жизни на земле и соответствующее количество жизненной энергии. Если же кто-либо покидает физический мир раньше отмеренного ему срока, он, соответственно, не выполняет своего предназначения. Кроме того, потенциал энергии, данный ему на весь период жизни, также остается нереализованным. А значит, жизненная неизжитая энергия будет притягивать душу самоубийцы к физическому плану столько лет, сколько ему суждено было прожить на земле. В случае, если человек умирает естественной смертью, его душа, или, говоря современным научным языком, энергетический комплекс, как правило, легко и безболезненно отрывается от физического плана и поднимается в астрал, полный чарующей музыки и ярких красок. Свидетельство тому – переживания людей, испытавших состояние клинической смерти. Но при неестественно прерванной жизни энергетический комплекс человека в силу неизрасходованного энергетического потенциала оказывается привязанным к низшим слоям астрального мира. Именно в низших темных слоях астрала обитают, согласно эзотерическим учениям, души грешников. В религии эти слои параллельного мира именуются адом. Даже если самоубийца был неплохим человеком, избежать притяжения низших адских слоев ему не удастся. И потому, если человеку суждено было прожить, скажем, 70 лет, а он покончил с собой в 20, то оставшиеся 50 лет он будет пленником низших слоев астрального плана и окажется обреченным на мучительное, тягостное скитание между этим и земным миром. Еще в древности было отмечено, что посмертные привидения и призраки принадлежат, как правило, самоубийцам. Это объясняется тем, что астральные тела самоубийц, не имея возможности уйти в более высокие слои астрального плана, часто появляются в виде призраков в тех уголках Земли, где ими было принято роковое решение. Еще одним доказательством недопустимости самоубийства, как попытки разрешения тяжелой жизненной ситуации, является свидетельство ясновидящих. Многие ясновидящие могут определить, жив человек или нет, по его фотографии. Но в случае самоубийства ясновидящие утверждают, что не видят человека ни среди живых, ни среди мертвых. Вот насколько мучительно такое состояние свидетельствуют люди, испытавшие клиническую смерть в результате неудачной попытки самоубийства и возвращенные к жизни. Вот как описывает посмертное состояние самоубийц философ-эзотерик Макс Гендель. Среди жителей невидимого мира существует один класс, который живет особенно тягостной жизнью, иногда в течение многих-многих лет, а именно самоубийцы, которые пытаются прогулять уроки школы жизни. Но не гневный бог и не злобный дьявол наказывают индивидуального самоубийцу, а неизменный закон. Самоубийца, стремившийся избавиться от жизни и обнаруживший, что он так же жив, как и раньше, находится в самом жалком состоянии. Он наблюдает тех, кого он, возможно, опозорил своим действием, и, что хуже всего, испытывает невыразимое чувство опустошенности. Маленький атом в сердце человека является центром, вокруг которого собираются атомы нашего тела. Когда этот атом сердца во время смерти удаляется, центра больше нет. И хотя архетип или тонкая форма продолжает вибрировать до тех пор, пока не достигнут естественный предел жизни, материя больше не притягивается в пустые очертания архетипа. Потому самоубийца ощущает ужасную грызущую боль, как будто он выпотрошен, и эта пытка может быть уподоблена только мукам голода. В данном случае сильное страдание продолжается ровно столько лет, сколько он должен был бы прожить в теле. По происшествии данного времени форма разрушается, так же, как и во время естественной смерти. После чего боли самоубийцы настает конец, и он вступает в период очищения, как делают умершие естественной смертью. Но память о страданиях, перенесенных в результате акта самоубийства, остается у него и в будущих жизнях, удерживая от подобной ошибки. Оказывается, даже столь кратковременная возможность заглянуть в мир иной, которая предоставляется сознанию человека во время клинической смерти, уже может дать много знаний о потустороннем бытии. Об этом убедительно свидетельствуют современные исследования смерти и посмертного состояния сознания, проведенные доктором Раймондом Моуди и другими учеными. Один из пациентов Моуди, оказавшийся в коматозном состоянии в результате попытки самоубийства, рассказывает: «Когда я был там, то почувствовал, что две вещи совершенно запретны для меня – убить себя или убить другого человека. Если совершу самоубийство, я брошу Богу в лицо его дар. «Убив же кого-нибудь, нарушу заповедь Бога». А вот слова женщины, которую вернули к жизни после приема смертельной дозы снотворного. «У меня было явное ощущение, что я сделала нечто дурное. Не по нормам общества, а по высшим заповедям. Я была настолько уверена в этом, что отчаянно хотела вернуться в тело и жить». Как отмечает Раймонд Моуди, посмертные ощущения пациентов показывают, что естественная смерть отличается ощущением успокоенности и чувством «все верно, это завершение моей судьбы». В то время как самоубийство характеризуется смешанными чувствами, беспокойством и определенными ощущениями, что это неверно, мне следует вернуться и дождаться своей смерти. Выводы доктора Моуди подтверждаются и исследованием российского ученого из Санкт-Петербурга Константина Короткова, который изучал феномен смерти и с помощью эффекта Кирлиан, позволяющего наблюдать энергетическое состояние организма человека в первые часы и дни после его смерти. По наблюдениям Короткова, посмертное состояние людей, умерших естественной смертью от старости и неестественной в результате самоубийства, имеют разную энергетическую природу. Ученый, к примеру, выделил три типа свечения пальцев, умерших от различных причин людей. Это свечение было зафиксировано с помощью высокочастотного фотографирования методом Кирлиан. Первый тип свечения, характерный для естественной смерти, имеет небольшую амплитуду колебаний. После подъема энергетики в первые часы после смерти наступает плавный и спокойный ее спад. Второй тип свечения, характерный для внезапной смерти в результате несчастных случаев, также имеет небольшую амплитуду колебаний при наличии одного ярко выраженного пика. Третий тип свечения характерен для смерти, наступившей в результате стечения обстоятельств, которых можно было бы избежать при более благоприятных условиях. Этот тип свечения характеризуется большой амплитудой колебаний энергетики, происходящих в течение длительного времени. Вот такое же свечение, характерное для смерти, наступившей в результате самоубийства. По мнению петербургского исследователя, резкие подъемы и спады энергетики в теле покончившего с собой человека обусловлены состоянием его энергетического двойника, астрального тела, преждевременно лишившегося физической оболочки, насильственно вытолкнутого таким образом с физического плана в мир иной и не имеющего возможности начать естественное существование в последнем. Иными словами, тонкое тело самоубийцы буквально мечется между сброшенной физической оболочкой и астральным планом, не находя выхода. Есть в явлении самоубийства еще одна страшная тайна, имеющая отношение к миру иному. Многие люди из числа пытавшихся покончить с собой, но спасенные врачами, уверяли, что решение свести счеты с жизнью им подсказывали некие голоса из иного мира, в которых они часто узнавали голоса своих умерших родственников. Подобное явление служит косвенной, а в некоторых случаях и прямой причиной самоубийства гораздо чаще, чем некоторые полагают. Голоса иного мира, обрабатывающие сознание или подсознание будущих самоубийц, конечно, никакого отношения к умершим родственникам и к светлым силам астрального плана не имеют. Они принадлежат к определенному классу существ, которых великий врач средневековья Парацельс называл элементалами. Среди них есть положительные, а есть и вредоносные существа. Последние охотятся за жизненной энергией людей, предпочитая не добывать энергию самостоятельно, а воровать ее. В момент смерти человека в пространство выделяется огромное количество психической энергии, которая и может стать вожделенной пищей для иноматериальных вампиров. Именно с целью заполучить ее элементалы нередко присасываются к ауре находящихся в стрессовом или депрессивном состоянии людей и начинают свою психическую обработку, провоцируя жертву на самоубийство. Экстрасенсы нередко могут определить в ауре человека подобные каналы связи с астральными вампирами, называя эти каналы привязками, подключками. Иногда обработка потенциальных самоубийств ведется более тонко, на подсознательном уровне. В таких случаях самоубийству подстрекают не голоса, а навязчивые мысли с той же программой самоуничтожения. И, как правило, эти внушенные извне мысли люди принимают за свое собственное желание. Спор о том, может ли человек самовольно распоряжаться своей жизнью, имеет древнее происхождение. Конечно, свободная воля человека может решать, быть или не быть, но в мире ином никто не освободит решившего покончить со своей жизнью от закономерных следствий неверного решения. Гордые и пылкие древнеримские аристократы считали акт самоубийства признаком сильной воли, но они не всегда были правы. Суицид бывает разным и по своим причинам, и по тем последствиям, которые он несет душе человека. Самоубийство воина, не желающего сдаваться живым врагу, чтобы не выдать под пытками своих товарищей, это одно, а самоубийство человека, стремящегося уйти от решения жизненных проблем, это совсем другое. Подлинный аристократизм духа заключается не в стремлении избежать душевных страданий, а в умении мужественно принять и перенести их. Кроме того, древняя мудрость гласит: «Каждому человеку выпадает в жизни столько страданий, сколько он может перенести, не более того». Нет таких обстоятельств, обязательств, которые не смогли бы преодолеть воля и разум человека. И если уж ему суждено погибнуть, то лучше сделать это как воину, борцу на поле битвы, а не как безвольной жертве обстоятельств. В чем же может быть причина такого безумия, как добровольный уход от жизни? По хорошо обоснованным прогнозам специалистов ООН, численность людей на Земле к 2025 году составит 8 миллиардов человек, а к 2050 году – 10 миллиардов. Из них 9 миллиардов человек будут приходиться на так называемый «третий мир», то есть развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки, где уже сегодня почти треть живет впроголодь, да и просто голодает, и каждый взрослый не имеет постоянной работы или работы вообще. Но проблема не в количестве людских тел, что могут задавить человечество своей массой, а в причинах, по которым эти люди могут повести себя как обезумевшие самоубийцы. Чтобы стало яснее, хотя бы мысленно взглянем на города и села стран третьего мира. Обязательно повсюду видим там кучки, ничем не занятые молодежи 15-20 лет и старше, изнывающие в смертельной тоске. Эти группы перемежаются девочками. Пока опасность исходит со стороны мужского пола, но и женский пол становится все агрессивнее. А когда в этой стае оба пола, смесь становится особенно взрывоопасной. Такие стаи составляют сейчас в мире не миллион, а десятки миллионов. В нашей стране такие стаи тоже растут и довольно быстро. В обозримом будущем 2-3 десятилетий на планете появятся уже сотни миллионов таких обездоленных. Они будут сбиваться в подобные стаи, бригады, банды, шайки, накапливая критическую массу. Эти сотни миллионов отверженных, пожизненно безработных, вовсе не изверги. Самые обычные молодые люди. Просто общество их выбросило. Но ведь отверженные в мире были всегда, скажете вы. Да, но в отличие от прошлых, новые совсем иные. Прежние были воспитаны в религиозном смирении, а новые руководствуются не религией, а законом джунглей. Мы же по лености ума полагаем, что новые станут вести себя как старые, но чудес на свете не бывает. Сон нашего разума и сердца воспитывает человекообразное существо страшнее самого лютого зверя. Тот не только боится кнута, но и откликается на ласку, поддается дрессировке. Главное же, он руководствуется инстинктами, которые запрещают ему делать что-либо самоубийственное для его рода племени. А человек-зверь научился подавлять свои спасительные инстинкты. Он ведет себя как животное, зараженное бешенством. Пока человек-зверь еще дремлет, но начинает просыпаться. Уже давно появился инструмент, выводящий его из спячки все больше и больше. И недалеко время, когда человек-зверь станет зверем апокалипсиса, который растопчет человечество и погибнет сам. Какой же это инструмент? Это телевизионный ящик. Его можно смотреть везде, было бы желание. Но то, что он показывает, круглые сутки, совсем не предназначено для этих отверженных. Такая продукция готовится исключительно для обывателей богатых стран первого мира, составляющих 1/5 человечества, а завтра, возможно, и 1/10. Эти обыватели уже благополучно решили свои бытовые и потребительские проблемы, освободили себя от всяких духовных запросов и изнывают от скуки. И население нашей страны стремительно разлагается на людей первого и третьего мира. Так вот, для обывателей первого мира, чтобы пощекотать их присыщенные чрезмерным потреблением нервишки, возбудить угасающий аппетит и готовится острое блюдо с перчиком. В этих блюдах программа главное место занимает секс, разнообразные сюжеты насилия, погони, убийства и мгновенного обогащения. Это кайф. Подобное мы наблюдаем сейчас и в наших телепрограммах. Все это нечто вроде римских оргий с гладиаторами и кровью. А ведь такие программы смотрят и отверженные стран третьего мира изо дня в день, из года в год. Для них телевидение становится учебником жизни. Им показывают не только соблазн, но и средства овладеть тем, что соблазняет. Так, год за годом, и складывается авангард грядущих могильщиков первого мира и мира вообще. Мы по всем параметрам продвигаемся все ближе к концу света, вместо того, чтобы создать некое мировое правительство вроде Организации Объединенных Наций. В нем ученые, трезвомыслящие, честные политики всей планеты собрались бы и начали действовать, пока не поздно, для разрешения самых острых проблем. Установить демографическое равновесие. Там, где излишек населения, прирост приостановить. Там, где вымирание, увеличить рождаемость. Полное, абсолютное разоружение. Поиск и наиболее эффективное использование источников чистой энергии, таких как солнечная, ветряная, водная. И, наконец, очень важное, во главу угла человечества должно поставить семью, а не разнузданный извращенный секс, проповедуемый телевидением и защищенный правами человека. Электронные средства массовой информации названы главным врагом человечества – зарастление молодежи сексом и порнографией. Это ведь не измышление, а вывод психологов, медиков. Если порнография и дальше так будет процветать в средствах массовой информации, то даже при гипотетическом отсутствии прочих планетарных кризисов – демографического, экологического, энергетического и прочих – лет так через 50-70 мужчины, с юных лет присыщенные порнографией, уже не смогут нормально производить потомство. Автор этой статьи предлагает принять на уровне Организации Объединенных Наций закон о порнографии и в соответствии с ним приравнять все, что возбуждает похоть, к сильнодействующим наркотикам. Тем более, что последствия в обоих случаях одинаково катастрофичны, а растлителей карать беспощадно. Но ведь средства массовой информации, особенно телевидение, расливают людей не столько сексом, но и пропагандой насилия и безудержного потребления. Безусловно, с помощью электронных СМИ осуществляется дегуманизация всей человеческой общности. В ней растет эгоизм, ненависть между людьми и народами, а человеческие пороки поражают сейчас своими масштабами. Они-то и становятся источником всех бед, которые начинают приобретать необратимый планетарный характер. Что же мешает человеку преодолеть такие проблемы? Прежде всего, невежество. Люди просто многого не знают. Борьба с невежеством, просвещение – это очень долгий и трудный процесс. Мы уже не 1000 лет просвещаемся, а все без толку. а времени на просвещение у нас становится все меньше. Альтернативная цивилизация – путь к тому, чтобы человечество во имя самосохранения пошло на ограничение своих потребительских и наслажденческих аппетитов. Нужен духовный мир и культура, истинная культура, облагораживающая, раскрывающая в человеке его божественное начало. А теперь пришло время коммерческого телевидения. Смысл его существования – деньги, рынок. И вот здесь мы сталкиваемся с антикультурой. Если культура тысячелетиями держалась на культе милосердия, любви, разума, семьи, добра, то и давала она человеку очищение души. Но есть и антикатарсис – гладиаторы, коим воспарывают животы на глазах зрителей, ну и теперь голливудское кино Хичкока с культом насилия и крови. Да и наше телевидение сейчас в этом смысле не уступает Западу. Стараемся вовсю быть на него похожими. Весь этот культ обращен к низменным животным инстинктам. По сути, наши средства массовой информации теперь превратились в массовых растлителей ради денег. И все это происходит с молчаливого попустительства власти имущих, тех, кто стоят во главе государства, кому выгодно, чтобы народ и, главное, наша молодежь, спиваясь и нравственно разлагаясь, превратилась в безмозглое стадо, неспособное защитить себя от тирании, оболванивания и жестокой эксплуатации. Именно эта безысходность нередко и подталкивает людей к суициду. Конечно, тут важна роль государства. Нельзя все пускать на самотек. Необходим контроль над средствами массовой информации, особенно над электронными. Такой же, как и на улицах, контроль полиции за поведением людей. Ведь дети, молодежь, они беззащитны перед растлением. Все это упирается в нравственно-этический закон космоса. Закон этот имеет космический статус потому, что нарушение его угрожает жизни человечества и существованию самой планеты. Космический закон – это религия, вера. Но много ли осталось на Земле глубоко верующих людей? А народные традиции, к сожалению, все больше умирают. Остается только культура, искусство, наука, что воспитывает людей, тех, кто этому воспитанию поддается. Рассматриваются и другие подходы. Они связаны с компьютерным прогрессом. При срастании человека и компьютера возможно появление так называемого «оптимизированного человека», в кавычках. Он может управлять не только внешним миром, но и своими страстями, интеллектом, продолжительностью жизни. Дурные наклонности и намерения будут контролироваться компьютером и уничтожаться в зародыше. И как это будет называться, рай или ад? Итак, для коррекции нехороших поступков человека создается незримая сеть интернета, включающая в себя всех людей Земли. И ученые считают это вполне возможным и полезным для человечества. И вот здесь возникает особое несогласие с учеными. Зачем тогда при компьютеризации всего рода людского, где черепом коллективного разума землян станет интернет, человеку нужна будет душа, та самая душа, что обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Трудиться, чтобы по совести, этому нравственному компасу Вселенной, человек отличал плохое от хорошего. Ведь тогда не он, а интернет должен будет контролировать его мысли и поступки, то есть создание человека. Компьютер будет управлять своим творцом. Это примерно как если бы человек вознамерился управлять Богом. И еще. Господь даровал своему созданию свободу воли. Ее не может отнять у человека никто, даже сам Творец. А компьютер, оказывается, может. Несомненно, что ортодоксальная, материалистическая и, главное, бездуховная нынешняя наука при всех своих настоящих и будущих достижениях не спасет человечество, если оно лишится данного ему Богом духа, стремления к высшему, к эволюции. Ведь, наверное, именно необходимость возвышения эволюции человеческого духа имел в виду Иисус Христос, отвечая иудеям, которые хотели побить его камнями. «Не написано ли в законе вашем? Я сказал, вы боги». Что же значит это высказывание Иисуса Христа? Здесь может быть только одно толкование. Человек, сотворенный Господом, должен быть подобен ему не только по образу и зачатками разума, но и по нравственным качествам. Он должен соответствовать Господу и по таким атрибутам могущества, как ясновидение, яснослышание, невероятные по скорости передвижения в пространстве без всяких внешних приспособлений. Цель эволюции, говорится в «Гранях Агни-йоги», освободить человека от всяких машин и заменить их возможностями человеческого аппарата. Все эти атрибуты могущества заложены в человеке, чтобы он в результате долгой эволюции мог стать космическим сотрудником высших сил. Эти атрибуты пока находятся в латентном, спящем состоянии, и современная ортодоксальная медицина, естественно, их не знает, не признает, как не признает и наших тонких тел. Знают эти невидимые на физическом плане центры древняя индийская и китайская медицина. Так вот, чтобы эти центры могли проснуться и работать, человек должен стать нравственно совершенным, пройти свой этап эволюции, но за одну короткую земную жизнь сделать это невозможно. Потому-то бессмертная духовная частица человека, монада, снова и снова возвращается на Землю в том или ином теле, чтобы совершить свой эволюционный путь. Очищение человека от всех нравственных пороков и грехов должно произойти именно на Земле, пока он облачен в физическое тело, и человек не вправе лишать себя этой возможности, обрывая свою жизнь по своей воле и тем самым на многие века задерживать свою эволюцию. И в заключение. Можно жалеть слабых и неравновешенных, но восхищаться можно только теми, которые, не страшась усилий, поведут жизнь вперед. Будущность за сильными, самоотверженными, любящими, победившими свою низшую природу и способными не отнимать малодушно свою жизнь, а отдавать ее великодушно за других.